Выход в город. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2021 во Владивостоке.
Восточный экономический форум работает во Владивостоке, и здесь же во Владивостоке работает выездная студия «Радио «Спутник». В тысячах километров от Москвы, друзья мои, мы все-таки нам удалось пригласить в гости человека, который руководит Кронотским заповедником. Итак, директор Кронотского государственного заповедника Петр Шпиленок у нас сегодня в гостях. Этот эфир мы ведем вместе с моей коллегой из агентства РИА Новости Надеждой Егорова. У нас накопилось много вопросов. Здравствуйте, Надежда. Ну что же, Петр Игоревич, готовы ли вы к нашим вопросам, которые мы копили на протяжении многих лет, пока вы к нам не пришли в гости?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, вы прямо как вулкан, он тоже копит энергию много лет, а потом извергается. Я не готов, но попробую ответить.
И вот, кстати, про долину гейзеров. Объясните мне, пожалуйста, вашему мнению. Мы с Надеждой наконец-то поверим, потому что, ну, здесь же целая вот эта история случилась. Одни говорят, давайте будем тысячами возить туристов в долину гейзеров, а специалисты с Камчатского полуострова им говорят, ну, подождите, вы видели долину гейзеров? Но она же очень маленькая. Мы не можем привезти туда всех желающих. Я не знаю, кому верить, а вот вам поверю.
Власти же Камчатки предлагают сократить число вертолетных туров, в принципе, по Камчатке. Как это скажется на вашем внутреннем туризме?
Давайте про самое близкое, про долину гейзеров. На самом деле, сейчас долину гейзеров уже посещает порядка 6-7 тысяч туристов. А речь идет о повышении турпотока в 10 раз. И с этим я категорически не согласен. Именно с увеличением потока в 10 раз. Просто не надо ставить цифры. Просто дело в том, что это мы выходим немножко в другую специфику, что делать с антропогенной нагрузкой на таких местах и так далее. Вы знаете, ее надо просто снимать, ее надо мониторить. С ней нужно работать. Это вот почему должны постоянно быть научные специалисты в долине гейзеров, видеть последствия какие-то, да? Может, сейчас 6 тысяч, там, 7 тысяч, потому что настильные тропы оборудованы там, потому что там есть визит-центр, есть возможность распределять потоки, есть возможность как-то регламентировать эту деятельность, сделать ее понятной как для туркомпаний, как для туристов, так и кто-то хочет побольше побыть, кто-то поменьше. Но самое главное, что нам не потерять, развивая туризм, да, это чувство места. На самом-то деле мы сохраняем не просто природу, мы сохраняем ценность для человека. И еще, когда мы развиваем туризм, мы делаем таким образом, чтобы люди, приехавшие, как-то полюбили это место. Это очень важно для нас. И когда мы будем увеличивать туристический поток, что это значит? Значит, надо будет уменьшать время туристической экскурсии. Значит, в какой-то мере смотровая площадка уже будет, не общаешься ты с этим гейзером, местом, да, а ты уже на какой-то
общаешься
такой...
Общаешься с толпами.
Да, по площади Пекина. Один хочет селфи, другой хочет там брейк-данс танцевать или еще и так далее. Нет, тут все равно нужно понимать, и в каком месте находишься. Это некий такой храм природы. Это, наверное, консистенция такой природы, которая вообще и на Камчатке есть. У нас таких объектов даже на Камчатке не так много. Поэтому, конечно, нужно просто пускать как можно больше желающих, но мы не можем сказать, какое количество туристов. Как только мы за счет анкетирования понимаем, что падает качество туристической услуги, пропадает вот это вот погружение, да, ну, на самом деле, слушайте, долине гейзера во многом без разницы. Да, у нее есть месячник тишины. У нее есть месячник тишины, когда вообще мы не пускаем, когда там медведи, у них свадьбы, и там только там один вертолет там прилетает, и туристические группы, вот слава богу, что это самое начало лета, весна, и не так много туристических поток на Камчатку. Но с точки зрения туризма, когда настильные тропы оборудованы, когда нету непосредственного контакта природы, вот этих вот нежных склонов и человека, да, а они идут по настилу, ну неважно, как много будет идти по этим тропам. Для природы это неважно, нет на него воздействия, не будет эрозивных каналов после этих тропинок. Но важно для посетителей. Они потеряют вот это ощущение долины. Поэтому это и есть экологический туризм.
А вот исходя из того, что вы сказали, мы возвращаемся к вопросу вертолетных туров по Камчатке. Но получается, да, вот исходя из этой логики, что их нужно увеличивать?
Это транспорт. Это транспорт. Он должен быть безопасный, он должен быть комфортный, он должен быть недорогой. На сегодняшний момент вертолетный парк Камчатки — это практически вертолет Ми-8. Наверное, вот когда вы говорите, что был разговор там правительства Камчатского края, это в плане того, что нужно переходить на другие типы судов, более комфортные, более дешевые, на развивать малую авиацию. Но могу сказать сразу, допустим, в долину гейзеров невозможно прилететь на там малой авиации, потому что это каньон очень узкий, и там сесть-то можно только на вертолете. То есть все равно мы полностью не откажемся. И мало того, что у нас обеспечение наших сотрудников, сменок на кордонах, там, оно все происходит вертолетом. То есть мы, в принципе, и у меня на самом деле там как какого-то закоренелого пилота на лед там 1000 часов. То есть потому что на нашу территорию по-другому не попадешь.
И, может, это и хорошо.
Это прекрасно. Потому что, знаете, я вот просто пример расскажу. Как-то китайская группа приехала к нам, туристическая, какой-то там леди там список Forbes возглавляет, китайский там какой-то. И она смотрит в иллюминатор вертолета, летим, она такая с восхищением рассказывает что-то там своим детям, всей семьей. Я говорю, мадам Му, а что у вас тут вот такое вот возбуждение? Мы же даже вулкан не видим. А она, Петр, вы поймите, вот она строит моногорода. Под предприятие города развивает, такой миллиардер. Она говорит, поймите, если вот это вот сохраните, то так как раз ценность это будет расти с годами. Мы сейчас настолько мир быстро меняется, настолько таких вот нетронутых мест, чтобы ни одних населенных пунктов, чтобы такая красота была, их просто нету. Вот сейчас стоимость городов уменьшаться будет, а вот таких мест будет увеличиваться. Поэтому мы что, сидим, можно сказать, на бочке золота.
Да, как можно ей не верить.
Да.
Да, Петр, вот мы уже поняли, что вы заботитесь и о туристах, и о обитателях заповедника. После того, как в Курильское озеро упал вертолет Ми-8, проводилось ли какое-то экологическое обследование состояния именно живых организмов, которые там обитают, или, может быть, планируется проводить?
Ну, во-первых, последняя информация, значит, по этому вообще вопросу, это то, что вертолет сейчас мы подняли примерно на 10 метров, то есть он был на 120 метрах, сейчас вот на 10 метров вытащили, уже в ближайшее время мы его полностью уберем. Там рядом с вертолетом дежурит специальная группа обученных специалистов, которая имеет заградительные боны, специальные реагенты, и в случае там даже незначительного разлива какого-то пролива топлива, они сразу же быстро это посыпают, он свертывается, и они это вынимают из воды. То есть это становится такое, с чем уже можно работать. То есть это работа постоянно, мониторинговая группа, они просто там достают, поднимают, а крутят там, а это вот они смотрят и сразу реагируют. Разлива топлива не было какого-то там грандиозного, то есть были какие-то незначительные, которые сразу же быстро локализовали за счет реагентов вот этих. Мониторят и Камчат-НИРУ, и наши специалисты НИРУ мониторят, и сторонние специалисты. Сейчас у нас на Курильском озере вообще в этом году большое исследование. У нас там 3 научных института одновременно работают. Поэтому абсолютно никаких последствий на сегодняшний момент вот для экосистемы Курильского озера нет.
Ну, а сейчас мы глобально сменим тему, потому что я давно хотел поговорить с вами о вашем отце и о вас маленьком. Я читал в живом журнале его записки, и, возможно, вы помните это время. Говорили о том, и как раз ваш отец в том числе, что ему приходилось сталкиваться в должности руководителя заповедника с браконьерами до такой степени, что он переживал в том числе за вас, за вашу безопасность. Ну, во-первых, помните ли вы это время, как это происходило? И расскажите мне ваше мнение. Изменилось ли сейчас в лучшую сторону хоть что-нибудь на территории России? Давайте по-честному. У нас честный разговор.
Что-нибудь очень широко, наверное, но за сферу природы скажу.
Конечно, но мы говорим о работе сотрудников заповедников, безусловно.
Я здесь, говоря про отца, можно тоже очень рассказывать. Человек такой идейный. Я помню эти времена. Помню, как мы вместе с ним задерживали даже бригаду браконьеров. Мне было лет 10, а они...
Он вас брал с собой?
Да, мы на самом деле просто ехали на лошади, на санях, а у них был загон прямо на заповедной территории, то есть они устроили загон на заповедной территории. Вот. И мы были вдвоем, их было порядка 17 человек. Было страшно, я помню, да. Но вот что-то он тогда принял решение все равно задерживать, ну, чтобы остановить эту охоту. Мы потом еще долго, я по судам ездил, потому что это оказались на тот момент действующие сотрудники МВД, и потом уже суды заканчивались, когда они уже были бывшие, то есть там очень долгое разбирательство было, 90-е годы. В общем-то, таких ситуаций много. И стреляли, и локти переворачивали. Все нужно сказать, что первый, он в 84-м году я родился, а в 87-м году был вот создан заповедник Брянский лес. Я вырос на территории заповедника, этого кордона, заповедника Старая Ямная. В принципе, можно сказать, я оттуда уехал, потому что мне нужно было в школу уйти, и меня родители перевезли. А так я в лесу, я детей увидел только в 7 лет впервые, там, начал играть. Так на кордоне жил. Вот браконьеров я видел, а детей других не видел, кроме брата своего. Вот поэтому, конечно, воспоминания огромные, да. И потом я после института, сразу после университета, сразу же тоже стал государственным инспектором. Только уже начал работать на Камчатке, работал в оперативной группе, и там тоже огромное количество стычек было, то есть борьба с браконьерством активно шла. Вот что говорить, что лучше изменилось, вы знаете, вот, допустим, я могу говорить про наши территории. То есть, и здесь опять, кстати, мы вернемся к предыдущей теме, вот про туризм мы говорили. Когда мы начинали работать на Курильском озере, у нас была оперативная группа, было 200 посетителей Курильского озера за год. Сейчас 6 тысяч. А почему? А потому что в то время было нелегальные там бригады, добывали браконьеры, и туризм никому не нужен. Он не нужен был, потому что он, это лишние глаза. Как раз в тихом омуте черти водятся. Вот такая вот история. И вот когда опять говоря про туризм, да, он может быть реально природоохранным. Это не только деньги на какие-то проекты, на сохранение, восстановление там, да, каких-то видов и так далее. Это еще и правильный экологический турист, он мотивированный, он никогда не допустит браконьерство, он не пройдет, он как минимум запишет на телефон, потом это запустит, и браконьеры этого боятся. Поэтому, конечно, сейчас мир глобально меняется за счет того, что что появляются технологии, и людей, на самом деле, вот, которые погружены в экологическую сферу, с каждым годом прибавляется. Мы сейчас запустили проект «Школа защитников природы», который прямо сейчас вот мы у людей учим, даем инструмент охранить природу. Потому что, на самом деле, запрос-то в обществе есть, они знают как. А как?
Абсолютно точно. И «Радио Спутник» готова вам помочь, кстати, если вдруг, потому что мы тоже не знаем, как. Нам говорят, собирайте пластик. Ну, уже вся Москва собирает пластик, а дальше-то что делать? Мы тоже хотим сохранить природу, мы готовы вам помочь, а вы нам, собственно. Да, все-таки туризм позволил изменить ситуацию. Я вот с этой стороны не думал, кстати, об этом вопросе. Есть ли у коллеги вопросы?
Да, как раз вопрос про туризм. Все-таки пандемийный год, он снизил число отъездов наших граждан за рубеж. Наверное, к вам больше поехало.
В 2020 году, конечно, был провал полный. То есть было все закрыто. И у нас, так мы договорились, там зарплаты сильно людям сокращали, чтобы выжить просто. У нас, допустим, бюджет там на 40% зависит от приносящего дохода деятельности. В 2021 году, опять же, было действительно много приехало посетителей. Мы вышли примерно на позиции 2019 года по посетителям. Но опять у нас случилась эта катастрофа с вертолетом. У компании основного перевозчика лицензию Росавиация приостановила, и так как мы территория только воздушного доступа, то, соответственно, опять провал получился. Но могу в целом сказать по Камчатке, конечно, туристов у нас становится год от года больше. Сейчас там вообще аэропорт запускается там с пропускной способностью там 1,5 миллиона человек в год, сейчас порядка 200. Так вот, мы понимаем, что на самом деле Камчатка обречена на туристический бум, и в этом плане у нас не только такие надежды, там, да, у меня, допустим, и большие опасения, потому что я вижу, что мы не до конца на Камчатке готовы именно к тому, чтобы эти туристы приехали, потому что мы не имеем достаточного количества качественных экологических троп, по которым люди бы ходили бы, там, не разрушая, не вредя этим уникальным объектам. Мы понимаем, что у нас проблема с сервисом. И, конечно, это большой очень вызов. То есть для всей вообще команды, которая работает на региональном уровне, сейчас стоит мега-грандиозный вызов. Вот эта вот Камчатка, которая была в советского периода закрытая, которая манила. То есть я сам сидел сюда на последней партии, потому что это на Камчатке. Вот мне романтика какая-то, да, такая. Вот. И она манила всех, многих. Ну, картинки смотришь, как это можно? Понимаешь, что это реально я по миру поездил, это самое красивое место на Земле. Ну, я не знаю даже, с чем сравнить. Так вот, конечно, это будет манить, и, конечно, мы с этим столкнемся. И я считаю, что по Камчатке прям должна быть отдельная государственная программа. Потому что если мы сейчас не вложим в инфраструктуру, не проговорим про долину гейзеров. Вот, допустим, президент сказал про долину гейзеров, но это, на самом деле, больше, мне кажется, был собирательный образ Камчатки. Потому что как раз долина гейзеров, Курильское озеро, там более-менее регламентировано, организовано, настильные тропы и так далее. Вся остальная Камчатка, она совершенно голая и не подготовлена к посещению туристов. А нам ведь важно как? Есть уникальные объекты. Не нужно там гостиниц строить. Не нужно там ничего там бетонного там и так далее. Но какую-то вписанную в ландшафт там тропку, да, которая, чтобы потом вот эти вот сыпучие гронты там не образовывались эрозивные каналы, там все это там не ползли склоны и так далее. Нужно сделать, чтобы люди ходили где-то по настилу. Туалеты банальные должны быть, да. Должны быть какие-то смотровые площадки, где люди будут как-то смотреть там, да, смотреть и в безопасности, если так за животными. Вот это нужно, а этого нету. Ключевой момент просто, что Камчатка на сегодняшний момент, она, здесь так вот говорят, там бриллиант, там, да, и так далее, но он в наших руках сейчас на сегодняшний момент. И вот это такая ответственность для всего общества на самом деле. Вот для меня, страны. Для страны ответственность. Как она сейчас это поступит? Нужна реально отдельная стратегия и реальный контроль за ее выполнение и финансирование этой программы.
Петр, в завершение скажите, вы с таким запалом рассказываете сейчас о своей работе, о Камчатке, о той же Кранотской сопке, рассказывайте. Ну и вот сейчас вас послушают выпускники. Вот только начался учебный год, послушают. Подумайте, а почему бы мне тоже не стать инспектором, как Петр Шпиленок? Не будете отговаривать?
Абсолютно не буду отговаривать. Мало того, хочу сказать, что у нас кадровый голод вообще по заповедной системе. Зарплаты-то не самые большие в целом по заповедной системе. И если у человека откликнулось в душе, да, если он действительно должен, готов пройти вот эти вот испытания лесом, там, полевыми условиями, в том числе, скажем так, и недостаточно большой социальной защитой, потому что тут, если он это сделает для себя, да, это будет определенный такой уровень, как, можно сказать, как служба в армии что-то, но точно его самооценка повысится. Поэтому я, на самом деле, узнать каждого по стране, где их рядом заповедник, есть национальный парк, как-то поволонтерить там или там устроиться на работу, я просто каждому желаю. Это, на самом деле, опыт незаменимый и жизненный.
Мы благодарим вас за то, что нашли время в рамках Восточного экономического форума прийти в выездную студию «Радио Спутник». Будем рады видеть вас, конечно же, еще у нас. В гостях нашим слушателям напоминаем, что к нам в студию пришел директор Кранотского государственного заповедника Петр Шпиленок.
Спасибо.